Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Наши темы. Референдум в Греции. Неожиданный результат. Греция возобновляет переговоры с кредиторами. Председатель Парнаса Михаил Касьянов единолично возглавил партию, которая раньше называлась РПР «Парнас». Британский историк Тимоти Гартон Эш о том, чем руководствуется Владимир Путин. Покинувшая страну Евгения Чирикова об эмиграции россиян и спасении природы. А также Крым и Россия, что общего между случившимся в 68-м и 2014 годах. Все это в программе «Время свободы. Интервью». Результаты прошедшего в воскресенье в Греции референдума. 61,31% участников высказались против предложенных Евросоюзом и МВФ условий кредитования страны. Соответственно, 38,69% согласны на дальнейшие антикризисные меры в обмен на международную финансовую помощь. Такие данные приводит Министерство внутренних дел Греции. Тысячи жителей Афин собрались вечером на центральной площади, приветствуя результаты плебисцита. Министр финансов Греции подал в отставку. Экстренный саммит зоны Евро по Греции в связи с итогами прошедшего в стране референдума состоится 7 июля в Брюсселе. Независимый журналист Сократ Граматикополос рассказал о реакции Греции и Евросоюза на результаты референдума, об эйфории греков и о том, почему опросы общественного мнения предсказывали ровно противоположный результат. Результаты получились довольно-таки неожиданными, потому что, согласно всем опросам, 60% греков должно было, наоборот, как раз проголосовать за продолжение переговоров.
Да, во-первых, сказать, что одна из главных тем, которая сейчас обсуждается в обществе и, скажем, на телевидении, у нас было много программ, посвященных, разумеется, результатам референдума, о том, что все опросы оказались мимо, причем оказались мимо прямо до радикально-зеркальной ситуации, то есть давали, что 60 или даже 70 будет за положительный ответ, оказалось наоборот, 60, даже 61% выступил за отрицательный ответ по поводу референдума. Так что это одна из важных тем. Что сейчас? Ну, надо сказать, что за несколько дней до референдума правительственная риторика сменилась. Если до этого были такие антиевропейские высказывания, и, в общем-то, даже такое немножко военная лексика присутствовала. Например, министр обороны так и сказал, мы на войне, Панус Каменос, а он представитель партии, которая входит в правящую коалицию независимых эллинов, то есть фигура довольно важная, то попозже риторика сменилась и на общеевропейскую. Как обещает сейчас глава правительства Алексис Ципрас, он уже, как говорится, с развязанными руками поедет договариваться в Брюсселе с тройкой о том, чтобы Греции был предоставлен другой договор на более мягких условиях. Примут ли его там, это вопрос, но это вопрос, в общем-то, не в Греции, а вопрос к Европе. В течение этого дня, видимо, будет дан ответ на этот вопрос. А большинство уже проголосовавших за, да, отрицательный ответ, находится в состоянии эйфории и, в общем-то, не способны логично оценивать результаты произошедшего. Национальная гордость, вот это вот общее чувство, которое присутствует, даже среди тех, кто проголосовал за продолжение диалога тройкой с европейскими структурами. Все-таки это довольно решительный шаг. Референдум проходил в довольно сложных условиях. В общем-то, правящая сторона отмечает совершенно верно то, что практически большая часть средств массовой информации перешло полностью, так сказать, проводила откровенную пропаганду за положительный ответ на референдуме. И вот вопреки этому все-таки очень серьезный, значительный процент проголосовал за нет, за охи, как мы говорим по-гречески.
Сократ, почему все-таки, по вашему мнению, и вообще сейчас идет активное обсуждение, почему так промахнулись опросы, несмотря даже на вот эту пропаганду, о которой вы говорите, и почему греческие политики так резко, если можно сказать, сменили риторику?
Во-первых, надо сказать, что к вопросам у нас давно уже нет особого доверия. А можно вспомнить предыдущие выборы. Несколько выборов греческие фирмы, которые проводят опросы, сложно их обвинить в том, что они были подкуплены, потому что как бы мы их за руку не поймали. но судя по ответам, по тем публиковавшимся данным, они уже несколько раз промахивались и довольно сильно, что особенно касалось, допустим, результатов фашистской партии «Золотая заря». Вот, ей всегда занижали результат на опросах как минимум на 3, а иногда и на половину тех процентов, которые она в итоге получала. То есть, очевидно, это был метод какой-то борьбы. То же самое, кстати, происходило и в отношении Сириза накануне прихода этой партии к власти. Вот, так что остается только подозревать. Может быть, даже сейчас входят, по крайней мере, такие разговоры. Начнется расследование, почему же все-таки эти опросы попали так мимо. А что же касается второго вопроса, сейчас очень много обсуждается среди проигравшей стороны возможности участвовать в переговорах в качестве одной из сторон. Вот сейчас намечена на сегодняшний день встреча лидеров всех парламентских фракций, вот за исключением представителей как раз «Золотой зари». Возможно, вот будет выработан какой-то новый формат переговоров. Ну, а почему сменилась риторика? Потому что один из козырей, который использовала сторона, которая выступала за положительный ответ, был тот, что обвинялась правящая партия в подготовке выхода Греции не только из зоны евро, но и вообще в целом из Европы. И эти опасения присутствовали. Но, похоже, пропаганда переборщила и дала обратный результат.
Уже каким-то образом референдум влияет на быт обычных греков? Что с банками происходит? И вы как-то даже говорили, что греки вообще боятся хаоса, тем более, что сейчас разгар туристического сезона. Каковы ожидания?
Конечно, таких быстрых результатов каких-то отрицательных вряд ли ему следует ожидать. Вчера были некоторые эпизоды, но это у нас как бы привычный эпизод. Это радикальные левые группировки, которые в качестве своих явок используют территории вузов, куда по греческим законам запрещен вход полиции. Вот. И были такие небольшие эпизоды, но, в принципе, они не связаны именно с референдумом. Они у нас, как я сказал, происходят периодически. А банки. По поводу банков правительство приняло решение продолжать открыть только те отделение Национального банка, где могут пенсионеры получить часть своей пенсии, 120 евро. Банкоматы, по-прежнему выдают неотмеренные 60 евро, а из-за якобы недостатка купюр выдают только 50. Похоже, что это была тоже такая одна из хитростей. Очереди у банкоматов по-прежнему присутствуют. Те, у кого есть деньги, пытаются их хотя бы таким способом снять. Ну, а какого-то хаоса или, скажем, пока серьезных каких-то последствий нету. Ну, я еще сказал, что страна пребывает в неком таком состоянии эйфории, поэтому, может быть, еще не совсем ощущает, что может случиться, особенно, скажем, к среде, когда банки будут по-прежнему закрыты и когда, собственно, фактически сейчас не действует банковская система. Да, как известно, она является, в общем-то, кровеносной для любого бизнеса, прежде всего частного. И как это все аукнется все вместе, пожалуй, мы узнаем в среду, как к этому же и дню мы, наверное, узнаем, сложатся ли переговоры греческого правительства с европейскими структурами. Пока европейские структуры через второстепенных лиц дают очень размытые ответы. И, в принципе, просто те, кто оптимистически смотрит в будущее, надеются, что Европа не выгонит Грецию сразу.
Независимый журналист Сократ Граматикополос: греков часто обвиняют в том, что они не желают работать, указывая на их огромные социальные программы и очень низкий возраст выхода на пенсию. Левое правительство премьера Ципроса называют популистским, а директор распорядителя МВФ Кристин Лагард заявил, что переговоры с афинами могут быть продолжены в присутствии взрослых. И это не намек на молодость премьера. Экономист Константин Сонин в беседе с Валентином Барышниковым говорит, что ему не близка точка зрения тех, кто обвиняет греческое руководство, да и все греческое общество в недостаточной зрелости.
Мне кажется, что Греция, греческое общество попало в очень сложную ситуацию. Не кажется, что их поведение, оно какое-то более инфантильное, чем политиков в других странах. Я бы даже сказал, что возможно, что германских политиков можно с большим основанием обвинить в инфантилизме, потому что германские политики не хотят понимать, что они отвечают не только за себя, но и за всю Европу.
Вот это неожиданное утверждение, потому что, собственно, в адрес греков постоянно раздаются упреки в том, что они, в общем-то, не очень хотят работать, они не хотят работать, по крайней мере, так же, как работают в других частях Европы, не хотят повышать должным образом, скажем, пенсионный возраст, не хотят затягивать пояса. В общем, люди, так представляется картинка, набрали в долг и считают теперь, что это надо долг списать, и не готовы по этим долгам платить. Это такая безответственная политика. А тут неожиданно вы говорите, что Германия в ответе за всех. То есть Германия должна за всех работать?
Отчасти то, что вы говорите, это отчасти правильно. А отчасти это все как бы попытка сделать такую морализаторскую антропоморфную историю из экономической ситуации. А экономическая ситуация такая, что ситуация в Греции, в некоторой степени ситуация с Испанией, Португалией, показала, что практически невозможно, чтобы существовал денежный союз без фискального союза. И экономисты об этом предупреждали в точности, когда создавалась еврозона, что может возникнуть такая ситуация, когда разным частям еврозоны нужна будет разная денежная политика. И в других ситуациях, в других странах, если такая ситуация возникает, то это компенсируется отчасти фискальной политикой. Хороший пример такой. Разница между Луизианой и Нью-Джерси, это два американских региона, по производительности труда, вот по ленивости, вот про то, что вы говорите, там, нежелание работать, она примерно такая же, как между Грецией и Германией. Никто же из-за того, что там Луизиана оказывается в какой-то сложной ситуации, никто же не пытается вычеркивать ее из Соединенных Штатов Америки. В России у нас есть регионы, которые не то что дотационные, они во много раз менее производительные, более бедные, меньше работают, чем люди в других регионах. Но от этого же не встает вопрос, что мы их должны выкинуть. Потому что и США, и потому что Россия – это единые страны. У нас есть другие механизмы, которые компенсируют проблему, возникающую из разных требований денежной политики. А в Европе получается, что они отчасти целая страна, и отчасти немцы получали выгоду от того, что это единая страна. А с другой стороны, они не хотят чувствовать себя частью единой страны и говорят, пусть Луизиана отделяется, пусть Дагестан покидает Союз. Поэтому мне кажется, что, может, взрослых как раз в Германии не хватает.
Но, может быть, вот эти правила, которые вынесены в Греции на референдум, может, это и была попытка изменить что-то, повлиять на вот этот греческий регион единого европейского пространства? Для меня непонятно. Вы говорите, что когда-то было сделано нечто, объединение в еврозону, включение туда Греции, скажем, которое было сделано неправильно, и вот сейчас немцы, которые тогда хотели, вот сейчас они за это платят. И когда они пытаются что-то поправить, вы говорите, что они безответственны. Что можно сделать тогда, сейчас?
Сделать можно много чего, но дело в том, что для того, чтобы сделать, нужно смотреть на это как на сложную экономическую ситуацию, требующую решения в рамках единой Европы, а не как историю там о блудном сыне или о плохой овце в семье. Потому что вот тот пакет мер, который предлагают сейчас кредиторы Греции, он именно следует не экономическим вопросам, он именно следует вот такой моральной истории, что вот они плохие, они должны теперь за свои грехи расплачиваться. А правильно было бы, например, проводить более мягкую денежную политику, позволить большую инфляцию, да, от этого бы пострадали немножко немецкие сбережения, но от этого бы возросла бы конкурентоспособность греческой экономики. Ну, то есть комбинация мер в пользу Греции, мер, например, по списанию долга, и требования к ним могла бы быть не такой жестокой по отношению к греческому населению. У них сейчас какая основная проблема с сегодняшним референдумом? Не в том, что греки не хотят соглашаться на те условия, которые им предлагают, а то, что если они согласятся на эти условия, ну, будет продолжаться то, что продолжалось последние 5 лет. Будет расти безработица, долг будет все равно невыплачиваемым, потому что он невыплачиваемый. От них будут требовать еще больше затягивать пояса, у них ситуация будет еще больше осложняться, они просто будут нынешнюю проблему или проблему выхода из еврозоны откладывать дальше и дальше.
В последнее время мы видим множество выступлений вполне видных экономистов, которые говорят, что, в принципе, Греция может выйти, да, будет больно, но это гораздо лучше. И я так понимаю, что вы, в принципе, разделяете эту логику. Я так понимаю, что если Греция выходит, и у нее возвращается драхма, то как раз она тут может действовать в той логике, о которой вы говорите. Драхма немедленно будет дешеветь, это привлечет туда, скажем, туристов, конкурентоспособность повысится и так далее. И это будет выход для Греции.
Но, нет, так нельзя сказать. Кто не говорит о том, что Греция от этого будет хорошо, потому что, с одной стороны, будут положительные последствия, которые вы описали, с другой стороны, будет очевидный коллапс банковской системы и будет высокая инфляция, потому что вот этих новых драхм придется напечатать очень много, чтобы поддерживать банковские балансы. Ну и, соответственно, чтобы потом бороться из-за этого высокой инфляции новой драхмы, тоже на это уйдут годы. То есть в одном случае это годы страданий и проблем, в другом случае годы страданий и проблем. Вот то, что говорит Пол Кругман, почему он говорит, что в этом есть что-то хорошее, что хотя бы так выглядит, что тогда будет много страданий, и потом у экономики будет выход. А что нынешнее предложение страданий меньше, но зато абсолютно из этого нет никакого выхода. То есть это в точности выбор между ужасным концом и ужасом без конца.
Если подытожить весь наш разговор, получается так, что здесь у греков никаких вариантов хороших нету, поэтому единственный, кто может повести себя взросло, это Европа, в частности, например, Германия, и пересмотреть свои подходы и предложить Греции что-то другое.
Да, и мне кажется, что это что-то другое, оно выглядит довольно четко. Нужно значительную часть. Нужно, чтобы Греция поддерживала положительный первичный профицит бюджета, то есть профицит без выплачивания долга, чтобы была какая-то перспектива этот долг выполнить. И за это Греция должна повысить пенсионный возраст, уволить часть госслужащих еще больше, то есть провести жесткие реформы. Но как бы за реформы одновременно должен быть предложен четкий план по выходу из этой ситуации, а не просто требование затянуть подальше пояса, которое ведет к тому, что только ВВП падает, и, соответственно, долг как доля ВВП только растет.
Вы говорите списать долг. Этот долг делала Греция вполне, мне кажется, осознавая, на что она идет, или, может быть, не осознавая, но это все было совсем недавно. И не получится ли так, поскольку мы все-таки говорим чуть-чуть как о романе воспитания во всей этой истории, не получится ли так, что будет создан прецедент, что можно как-то вывернуться, что если ты набрал какой-то небольшой долг, то, в общем-то, тебе придется за него платить, а если ты очень много долгов набрал, то, в общем-то, рано или поздно все поймут, что в страну-то заплатить не можешь, и это дело пойдет дальше. В этом смысле нет ли каких-то отрицательных последствий?
В мировой истории встречалось много раз. Мы знаем очень печальный пример ситуации, когда страна оказалась под грузом слишком высоких долгов. Это Германия после Первой мировой войны, о чем экономисты тогда предупреждали, но политики победивших стран навязали Германии слишком большой долг. И мы знаем положительный пример, что после того, как по результатам Второй мировой войны у Германии возникли слишком большие долги, они были кредиторами списаны. Как раз из тех соображений, что если у вас слишком большой долг, у вас перестают быть хоть какие-то стимулы работать и стараться.
Тут непонятно. Все-таки это ситуация войны. Слава богу, с Грецией никто не воюет. И именно в терминах романа воспитания. То есть греческое общество не воспримет это как приглашение жить дальше, так ничего не меняя.
После Первой мировой войны на Германию были наложены совершенно избыточные репарации. После Второй мировой войны, в которой Германия действовала еще хуже, чем Первую мировую войну, руководство совершило преступление против человечности, таких репараций не было наложено, потому что этот был урок учтен. Потом в результате плана Маршалла и в результате восстановления германской экономики они накопили очень большой долг. Но после этого этот долг через несколько лет отчасти списали, как раз из тех соображений, что если кто-то слишком много должен, то это не вопрос моральной истории. Если вы слишком много должны, то у вас нет никакого стимула работать и зарабатывать. Потому что все, что вы производите, уходит на оплату долга.
Валентин Барышников беседовал с экономистом Константином Сониным. РПР «Парнас» сменила название на «Парнас» и избрала на пост главы партии Михаила Касьянова. Это произошло в Москве на внеочередном съезде теперь уже партии Народной свободы. Ранее оппозиционную партию вместе с Касьяновым возглавляли политики Владимир Рыжков и Борис Немцов. Год назад Рыжков покинул ряды РПР «Парнаса». 4 месяца назад Немцов был убит у стен Кремля. На форуме представители Объединенной демократической коалиции, куда входят члены партии «Прогресс» Алексея Навального, «Демократического выбора» Владимира Милова, партии «5 декабря», Либертарианской партии России и активисты движения «Солидарность» вновь заявили о совместном походе во власть. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Смена названия партии носит технологический характер, заявил на брифинге журналистам лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. Короткое название «выигрышное» выглядит более лаконично в избирательном бюллетене, считает бывший премьер-министр России. Своей главной задачей он видит объединение демократических сил накануне региональных и федеральных выборов в ближайшие 2 года.
Что важно, очень мы принимаем сегодня политическую платформу. Мы идем на выборы в этом году, на выборы в следующем году. Это фактор объединения на базе нашей партии, создания демократической коалиции является чрезвычайно важным. Отвечая на вопросы об организационных аспектах, мы сегодня вносим изменения в устав. И эти изменения, конечно, как положено по закону, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Поэтому мы не видим никаких проблем, чтобы эти изменения были зарегистрированы. Никакая не перерегистрация. Это неправильное понимание. Партия регистрируется один раз, потом регистрируются какие-то либо изменения.
Форум упразднил институт сопредседателей, заменив его одним председателем, который в соответствии с поправкой в устав будет руководителем партии, единоличным исполнительным органом. Выступая на съезде, Касьянов объяснил делегатам, что для занятия этих постов нет подходящих политических лидеров.
Людей или политических лидеров, которые готовы были бы сегодня избираться на съезде, я имею в виду из других партий, которые бы хотели бы избираться на съезде, значит, сегодня нет таких. Мы провели, соответственно, такие консультации. Это, конечно, в нашем представлении, многих из гражданского общества, представителей, о том, что должно, если вот, знаете, как сказать, наконец-то демократы объединились. Называется 3 фамилии. Помимо моей, это Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Ни Алексей Навальный, ни Михаил Ходорковский сегодня не будут вступать в нашу партию и избираться сопредседателем. Но в будущем, я думаю, что это время наступит. Я считаю, тот институт, который у нас был установлен, сопредседателя, нигде других партий его нет. Он работал хорошо. Более того, я хотел бы, чтобы Борис был с нами, и мы продолжили работать в таком же формате. Но жизнь изменилась так, поэтому мы будем сегодня вносить предложение об изменении устава, чтобы перейти на классическую схему до тех пор, пока у нас не появится возможность избрать дополнительных лидеров для того, чтобы олицетворять всю коалицию, лидерами тех политических партий и групп, которые входят в коалицию.
Это был Михаил Касьянов. Демократическая коалиция, куда помимо Парнаса входят представители партии «Прогресс» Алексея Навального, демократического выбора Владимира Милова, партии «5 декабря», либертарианской партии России и активистов движения «Солидарность», будет пытаться участвовать на региональных выборах в сентябре этого года в единый день голосования, рассказывает один из лидеров Парнаса Илья Яшин.
Я рад, что нам удалось создать предвыборную коалицию и со сторонниками Ходорковского, и с партией Алексея Навального, и с другими демократическими структурами. Традиционно тяжело идут переговоры с Яблоком. Яблоко не готово, как правило, ничего ни с кем обсуждать. Яблоко просто выдвигает явлинского президента, и все должны смириться с этим фактом. Так, к сожалению, разговор не строится, поэтому успехами в переговорах с Яблоком похвастаться, к сожалению, не приходится. Однако мы все-таки надеемся, что здравый смысл возобладает, и в 2016 году демократы смогут выступить единым фронтом и гарантировать возвращение демократической либеральной фракции в парламент.
Ближайшие выборы, выборные площадки, где вы наиболее сейчас сосредоточили свои силы?
У нас есть 3 приоритетных региона, в которых мы участвуем в региональных выборах. Это Костромская область, это Новосибирская область и Калужская область. Также наш список выдвинут в Магаданском крае. Мы выдвигаем кандидатов в городские думы, в городские советы в Нижнем Новгороде, в Краснодаре, еще в ряде регионов. И рассчитываем на то, что добьемся успеха. Хотя прекрасно понимаем, что преодолеть барьеры, выстроенные Единой Россией, будет очень сложно. На сегодняшний день для нас самая главная, первая актуальная задача не столько победить на выборах, сколько прорваться на них, добиться просто права на участие в выборах.
Это был Илья Яшин. В демократическую коалицию отказалась вступить партия «Яблоко». Ее позицию озвучил гость съезда, один из лидеров этой политической организации Валерий Борщов.
Зависит от многих, от обеих сторон. Меня, например, очень огорчила реакция Навального на выдвижение явлинского кандидата президента, где он сказал «смешно». Это реакция недостойная политика. У Касьянова разумная была реакция. Он считает, что надо обсуждать. Поэтому я считаю, что есть основания для диалога, как с той, так и с другой стороны. Естественно, я как член политкомитета партии «Яблоко» не имею права участвовать в списке выбора другой партии. Таков закон. Выходить из партии ради выборов я не буду, естественно. А вот что касается договоренности относительно одномандатных округов, здесь я вижу перспективы. Здесь я думаю, что мы найдем общий язык и договоримся.
В кулуарах съезда звучали и критические замечания в адрес оппозиционеров. Один из тезисов озвучила гость форума, поддерживающая региональное отделение в Республике Хакасия, гражданский активист Елена Антонова.
Вы знаете, в последнее время оппозиция отдаляется все-таки от решения каких-то проблем насущных. Но, во всяком случае, не приближается к ним. Мне хотелось бы посмотреть, есть ли все-таки какие-то перспективы, есть ли возможность, вероятность все-таки поверить в оппозицию. Это реально такое мнение, оно бытует среди очень многих просто обычных людей, которые в свое время верили, надеялись, а сейчас эта надежда тает и тает. Ну и в связи со всеми этими возросшими рейтингами нашего президента, с обстановкой общей в стране, с общим помешательством по поводу Украины и так далее, не видно действий оппозиции, которые реально могли бы что-то вот такое изменить.
Вы говорите, оппозиция отстраняется от каких-то насущных, знаете, проблем. Что вы подразумеваете под этим?
Не то, что отстраняется, она скорее не приближается. Нет объяснения народу, простому народу, о том, что были какие-то совершены ошибки в свое время. Непризнание ошибок – это, в общем-то, показатель слабости.
Это была Елена Антонова. На внеочередном съезде партии РПР «Парнас» почтили память одного из основателей этой политической организации Бориса Немцова, который был убит у стен Кремля 4 месяца назад. Соратники Немцова намерены инициировать международное расследование его убийства. Об этом заявил на форуме адвокат Вадим Прохоров. По его словам, существуют механизмы, которые позволяют расследовать такого рода дела в рамках ОБСЕ, ЕСПЧ или ООН. Пример Прохоров привел расследование при ООН убийств премьер-министров Ливана и Пакистана. Один из лидеров партии «Парнас» Илья Яшин заявил, что он и его коллеги вынуждены обратиться в международные инстанции, так как у российских силовых структур не хватает политической воли до конца расследовать это преступление.
С нашей точки зрения, расследование явно забуксовало. Задержаны те люди, которых следствие считает исполнителями, и мы, получив доступ к материалам дела, в общем-то, разделяем эту уверенность. Действительно считаем, что задержаны исполнители. Однако мы видим, что ни у следствия, ни у руководства страны нет политической воли и, судя по всему, возможности для того, чтобы привлечь к ответственности и довести до суда организаторов и, самое главное, заказчиков этого убийства. Поэтому мы будем добиваться организации международного расследования, и на сегодняшнем съезде мы примем решение о том, чтобы дать старт, официальный старт этой кампании. Мы считаем, что добиться правосудия силами исключительно российских правоохранительных органов, российского следствия при нынешнем политическом режиме невозможно. Поэтому будем добиваться того, чтобы расследование стало носить международный характер.
Однако наблюдатели скептически оценивают привлечение международных организаций к расследованию убийства Бориса Немцова. Специалист по международному праву Владимир Энтин в одном из российских масс-медиа заявил, что инициатива соратников Немцова – это скорее пиар-ход, нежели попытка реально повлиять на силовые структуры и исполнительную власть в России. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Россия потеряла империю, но так и не обрела новой роли в мире. Эту позицию давно отстаивает Тимоти Гартон-Эш, историк, профессор Оксфордского университета, один из ведущих западных экспертов, занимающихся странами Восточной Европы и бывшего СССР, политический комментатор газеты «The Guardian». В интервью Натальи Голицыной, корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне, профессор Эш говорит об альтернативных вариантах возможной роли России в современном мире, о разрешении военного конфликта на востоке Украины и о политической стратегии Владимира Путина.
Прежде всего, хочу оговориться, только сами россияне и никто другой должны решать, какую роль России следует играть в этом мире. Фраза, которую вы упомянули, первоначально была обращена к британцам, которые утратили империю и не обрели новой роли в мире. Я заимствовал ее у одного из бывших государственных секретарей США. Не в меньшей мере, на мой взгляд, она верна для России. Мы на Западе можем лишь задаваться вопросом, частью какой международной системы мы хотели бы видеть Россию. В любом случае, не такой системы, где силой изменяются государственные границы и аннексируются иностранные территории. Это не тот мир, в котором хотелось бы жить. Подобно Китаю, Россия позиционирует себя как защитница нерушимости границ и суверенитета государств. Однако вопрос в том, какую роль сама Россия хотела бы играть в системе европейской безопасности и еще шире в европейской политической системе. Хочет ли она стать евразийской сверхдержавой, чем-то вроде моста между Западом и Китаем, или же считает, что в основе своей Россия – европейская и даже мировая держава?
Вы критикуете выдвинутую Владимиром Путиным концепцию русского мира. Что вас в ней не устраивает?
Понятие «русский мир» перекликается с понятием «англоязычный» или, как иногда говорят, «англосаксонский мир». Этим термином обозначают обычно культурное сообщество, члены которого могут ощущать близость в силу не только общности языка, но и других факторов. Однако, если представить, что Англия при этом утверждала бы, будто люди, говорящие по-английски, должны быть частью одного с ней государства или другой формы общего политического устройства, что Канада, Новая Зеландия, Австралия и США должны к ней присоединиться, то такой призыв был бы воспринят у нас как абсурдный и дестабилизирующий мировой порядок. Следует отличать понятие «русский мир» как сообщество людей, объединенных общей историей и культурой и остающихся близкими друзьями, от концепции, утверждающей, что элементы этого мира должны быть частями империи. Мы на Западе очень часто забываем, что политика Путина служит прежде всего сохранению его личной власти. На мой взгляд, это главная, приоритетная часть всей его политики. В нынешней России все подчинено этой цели, включая идеологию русского мира.
В своих работах вы часто употребляете выражение «доктрина Путина». Есть ли у российского президента какая-то доктрина или разработанная политическая стратегия?
Необходимо понять, что приоритетной задачей Путина является сохранение власти его режима. Это первое и главное. Вторая важнейшая составляющая его политики – имперский синдром, восходящий к советскому прошлому. Нередко под официальной идеологией путинского режима подразумевают утверждение его лидера, что Россия является оплотом порядка, стабильности, силы, консервативных социальных ценностей и православных моральных установлений. Однако не думаю, что Путин мотивирован этой идеологией. Главное здесь – власть.
Приходилось ли вам встречаться с Путиным?
Я встречался с ним только один раз. В 1994 году, когда он работал в мэрии Санкт-Петербурга. Было это во время проходившей в Петербурге конференции. В то время он был молодым, никому неизвестным человеком. Что было характерно в тогдашнем выступлении Путина и что отмечали многие участники конференции, это акцент, который он сделал на том, что Россия потеряла огромные территории, которые веками ей принадлежали. Крым был при этом упомянут. И что сейчас миллионы русских людей оказались за пределами своей страны. Так что его нынешняя обеспокоенность тем, что миллионы русских проживают за пределами Российской Федерации, как и идея русского мира, прошли долгий путь. Мы, британцы, хорошо понимаем, как тяжело переживается утрата империи. Наша империя распадалась в течение 20-30 лет. Россия же потеряла свою за 2 года, в течение 90-91 годов. В обоих случаях потеря империи воспринималась как потеря престижа. Однако не думаю, что нынешнюю политику Путина следует воспринимать как неизбежность. Зная его биографию, нетрудно заметить, что в разное время он играл с различными вариантами политики, включая вариант сотрудничества с Западом. Президент США Джордж Буш, с которым я встречался и говорил о России в начале 2001 года, положительно отзывался о Путине и считал, что ему можно доверять. В начале 2000-х годов был период, когда обе стороны считали, что между Россией и Западом может возникнуть взаимное сотрудничество.
Комментируя военный конфликт в Украине, вы утверждали, что иногда только оружие может остановить оружие. Значит ли это, что вы призываете НАТО защитить Украину?
Нет. НАТО обязан защищать лишь страны, входящие в Североатлантический альянс. Полагаю, что Владимир Путин это понимает. Что касается Украины, то еще несколько месяцев назад я был сторонником ограниченных поставок оружия этой стране. Даже если бы это были натовские поставки, которые могли бы спутать расчеты Путина и восстановить мир. Сейчас я занимаю другую позицию. Мы стали свидетелями того, что Минские соглашения не выполняются, и боевые действия ведутся на всей линии размежевания. Я считаю, что нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить перемирие вдоль этой линии. Лишь после этого можно вести политические переговоры о будущем Восточной Украины. Мне представляется, что сейчас необходимо обеспечить более эффективный мониторинг ситуации со стороны ОБСЕ и, если возможно, задействовать миротворцев вдоль линии перемирия.
Тем не менее, может ли кто-либо легально поставлять так необходимое Украине оружие?
Россия экспортирует оружие во многие страны. Германия делает то же. Франция экспортирует оружие в Россию. Экспорт оружия в суверенные страны с законными правительствами – часть обычного бизнеса в международных отношениях. В нашем случае экспортером оружия на Украину могла бы стать любая страна, поскольку речь идет о поставках вооружения в суверенную страну с законным правительством. Это такая же торговая процедура, как экспорт французского оружия в Россию или российского в страны Ближнего Востока, где вообще-то идет региональный военный конфликт. Однако приоритетная задача сейчас не экспорт оружия, а установление мира.
Каким вам представляется решение военного конфликта в Украине?
Я был в Киеве 2 месяца назад с группой представителей Совета Европы. Мои ориентированные на Запад украинские друзья говорили в частных беседах, что переговоры будут вестись о замороженном конфликте в Донбассе. Лишь это поможет, по их мнению, создать на территории остальной Украины нормально функционирующее государство. Конечно, это не может быть официальной позицией президента Порошенко и украинского правительства, которое озабочено соблюдением Минских соглашений. Тем не менее, я бы назвал эту жесткую, возможно, циничную позицию моих украинских друзей реалистичной. Заморозив конфликт, обе стороны дадут возможность тысячам беженцев вернуться домой. Многие из них бежали в Россию. Кроме того, это позволило бы Западу планировать серьезную экономическую помощь Украине. Именно таким мне хотелось бы видеть развитие событий в Украине в среднесрочной перспективе. Думаю, что существование процветающей и обновленной Украины было бы в не меньшей мере в интересах России, чем в интересах украинского народа. Все бы выиграли от того, если бы удалось избежать загнивающего государства и гуманитарной катастрофы на востоке Украины.
Как вы оцениваете реакцию Запада на российскую агрессию в Украине?
Мы, я имею в виду Запад, реагировали очень медленно. Сильная реакция последовала лишь после того, как был сбит малайзийский Боинг. Америка на словах отреагировала довольно резко, но по существу переложила украинскую проблему на Европу. Европейский Союз во главе с Германией абсолютно правильно перешел к санкциям, точнее, к комбинации дипломатического и экономического давления на Россию. Европе удалось сохранить единство. И сейчас время работает на Запад, поскольку плачевное состояние российской экономики оказывает сильнейшее давление на позицию Москвы. Путин лучше, чем кто-либо другой, понимает, что проводимая им милитаризация страны все же не позволит ему догнать по военным показателям США. И сейчас, на мой взгляд, очень важно, чтобы США открыто продемонстрировали намерение защитить территорию, находящуюся в зоне ответственности НАТО.
Сохраняете ли вы оптимизм в отношении будущего России?
Знаете, недавно мне рассказали историю, связанную с американским историком, специалистом по России Ричардом Пайпсом. В октябре прошлого года с ним встретился один мой приятель, и Пайпс в разговоре сказал ему, что он вообще-то большой оптимист в отношении будущего России. Тогда мой приятель спросил его, когда, по его мнению, Россия станет демократической, процветающей и свободной страной. Пайпс ответил так: чтобы выветрился советский дух, должно пройти 3-4 поколения. Я более оптимистичен, чем он, в отношении числа этих поколений.
Говорил британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон Эш. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
С осени этого года участок все еще достраиваемой трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург, частично проложенный через подмосковный Химкинский лес, несмотря на массовые выступления местных жителей, все-таки станет платным. Протесты против строительства автомагистрали несколько лет назад, которые возглавила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, быстро обратили на себя внимание всего российского общества. Эти выступления приобрели большой размах и очевидный оппозиционный характер, а главное, даже привели к человеческим жертвам. Именно с противостояния в Химкинском лесу в 2010 году начался подъем массовых протестных выступлений в России, продержавшихся несколько лет, и одновременно усиление давления власти на инакомыслящих и несогласных. Сегодня, однако, протестные настроения в российском обществе переживают выраженный спад, а сама эколог и оппозиционер Евгения Чирикова этой весной покинула Россию, эмигрировав в Эстонию, подчеркнув, что приняла решение в связи с нынешним политическим климатом в России, который, по ее словам, становится все более невыносимым. С ней беседовал Александр Гостев.
Какие у вас чувства сейчас, когда уже прошло много времени с начала вашей борьбы за Химкинский лес, в связи с тем, что, называя вещи своими именами, вы потерпели поражение?
Вообще, само это сопротивление, оно очень много дало не только нам, людям, которые в этом принимали непосредственное участие, там, я, моя семья, мои друзья, оно еще очень много дало вообще российскому гражданскому обществу, потому что мы хотя бы смогли приостановить этот проект, и мы смогли показать, что плохим решением, которое принято на самом верху, надо сопротивляться. Другое дело, что сила, с которой мы столкнулись, она, конечно, была с нами совершенно не равна. И решение, которое было принято, не менять маршрут трассы, потому что мы-то не то, что боролись против того, чтобы дорогу строили, мы же боролись за то, чтобы просто ее отодвинули, чтобы она пошла другим маршрутом, более спрямленной траектории, который был бы более дешев для реализации и который бы сохранял лес. Но, к сожалению, власть поступила российская в своих самых ужасных, жестоких традициях, потому что людей просто сломали через колено. Мне очень грустно об этом говорить. У меня сразу перед глазами лицо Миши Бекетова, которого убили из-за этого проекта, лицо покалеченного Кости Фетисова. Вы знаете, как у Солженицына в «Архипелаг ГУЛАГ», он говорит о том, что цель никогда не оправдывает средства. И вот как бы российской власти не хотелось продавить этот маршрут, идти на убийство и на то, чтобы калечить людей, я вспоминаю десятки людей, которые в Химкинском лесу в лагере получили физические увечья, ну, слава богу, более легкой формы, чем у Константина или у Михаила. Я понимаю, что да, действительно, цель не оправдывает средства, и никакие там самые быстрые дороги, никакие там коррупционные схемы не стоят того, чтобы убивать людей. Но всем нам это очень много дало. Я напоминаю, что у нас самый крупный первый митинг оппозиции, он был в 2010 году, его вел Артемий Троицкий, и на нем выступал тот самый Юрий Шевчук, звезда и человек, который нас очень поддержал в тот момент. И, собственно говоря, тогда впервые собрался такой серьезный, крупный митинг, ну, после вот тех вот лет, которые прошли, вот, ну, сразу после Советского Союза были, конечно, крупные митинги, но потом было некое такое охлаждение. Ну, и вот новая волна такого гражданского самосознания, она началась вот с нашего Химкинского леса в 2010 году.
Некий подъем в 2010 году был, но сейчас-то наблюдается спад, и очень многие люди из самых разных оппозиционных движений в России говорили, что у них опустились руки. Вы не опускаете руки? Нет ли ощущения, что вы продолжаете делать то, что не можете не делать, но при этом, что все это безнадежно?
Я просто не думаю про то, надежно это или ненадежно. Я делаю то, что в моих силах. Вот в данный момент, поняв, что в России я не могу просто работать в полную силу, я уехала в ближайшую к России страну, Эстонию, и я продолжаю начатое дело, а именно я поняла, что самое важное – это бороться с пропагандой, с цензурой и писать о том, что действительно важно. Для меня, честно говоря, кажется, самая важная на свете тема – это тема экологическая. Без нормальной среды обитания не будет вообще ничего. И поскольку страна Россия – это страна, которая живет за счет ресурсов, и не только нефть, газ, но и земельные ресурсы, водные ресурсы и так далее, это то, чем она располагает, и то, что сейчас российские власти так легко переводят в деньги, то, на чем они так легко делают свою прибыль. Люди, которые стоят на этом пути, это настоящие герои, им нужна помощь, прежде всего информационная, поэтому вот мы с товарищами создали портал «Активать.Курк» и всеми силами помогаем вот этим вот новым движением, инициативным группам. У нас, кстати говоря, 80% протестов в стране – это протест экологический. Люди могут даже не знать этого слова, но они встали на защиту своей среды обитания. Поскольку в России действительно сейчас наблюдается как бы умирание любого здорового начинания, то есть у нас сейчас идет вот такое, то, что называется в истории Российской Федерации, еще там при царе это называлось, реакция. Вот поскольку сейчас мы переживаем время реакции, но, слава богу, у нас остался еще более-менее свободный интернет, хотя его тоже пытаются отнимать, но хотя бы на этом поле можно бороться. Вот я борюсь на этом поле, и, честно говоря, мне кажется, что надо активнее этим полем пользоваться, развивать его, потому что все начинается с осознания проблемы. После того, как человек осознал проблему, у него хотя бы какой-то шанс появляется поменять свою жизнь, поменять что-то в своей жизни. Мы попробовали немножко в 10-м, 11-м, 12-м году, сразу не получилось. Это не значит, что больше у нас не будет шанса на изменения. Это просто значит, что сейчас такой период в нашей истории. Значит, надо искать какие-то новые пути, новые формы. Надо рефлексировать, подумать над тем, что мы делаем не так. Но руки опускать, мне кажется, очень неправильно. Для меня большим вдохновением является, например, Евгения Витишко. Это эколог из Аковахта по Северному Кавказу. Он сейчас находится в тюрьме в Тамбовской области. Это по позорному делу, вот заборному губернатору Ткачеву. То есть человек, по сути, сел за то, что он защищал Черноморское побережье от застройки под дачу губернатора. Ну и, естественно, за борьбу против уничтожения чудесной кавказской природы под Олимпийские игры в Сочи 2014. Когда он не позвонит там своей колонии, у него всегда хорошее настроение, он всегда готов к борьбе. Понимаете, если человек в тюрьме так держится, то людям, которые находятся на свободе, просто стыдно впадать в уныние.
Евгения, а вы верите в то, что сознание российского человека массовое, хотя бы, но не только, кстати, в сфере сохранения и спасения природы может поменяться в ближайшее время? Или свой собственный дом и будущее детей люди сберечь не способны?
С массовым сознанием вообще мало кто умеет предсказывать, как оно будет меняться. Вообще последние вот развитие событий, особенно вот аннексия и война, они очень много мне открыли довольно неприятных черт в русском народе, если честно. Я-то рассчитывала, что люди это осудят, и что у них не будет вообще поддержки никакой, нисколько процентов не будет поддерживать войну и аннексию. Но вот во что я свято верю? Я свято верю в то, что когда человек осознает, что уничтожают его среду обитания, то место, к которому он привык, то, что называется малой родиной, не просто когда что-то уничтожают там где-то далеко от него, а именно то, что вот у него под носом. Вот что человек защищает это, потому что это просто инстинкт. Это затрагивает самые глубинные, можно сказать, даже животные инстинкты человека. Даже рыбки в аквариуме защищают камешки, в которых они живут.
Вот вы сейчас в Эстонии. Сравните обочины дорог в России и в Эстонии, например. Сколько там окурков и пластиковых бутылок и банок валяется. Об этом отсутствии инстинкта-то я и хотел вас спросить. Как вы объясните это, говоря о россиянах?
Мне кажется, что у россиян намного более серьезный был пресс, чем у очень многих народов. Я не говорю сейчас там про народ Эстонии, они тоже пострадали. Не забывайте, что российский народ, кстати, в отличие от эстонцев, был практически полностью в самом настоящем рабстве. То есть вот это крепостное право, оно было для русских отменено практически в историческом плане вот сегодня утром. И, конечно, вот эта ментальность, она довольно тяжелая, но это не значит, что она вообще не способна меняться. Мне кажется, что эти изменения, они пойдут намного быстрее, если прекратится оболванивание и пропаганда. А она прекратится ровно в тот момент, когда вот наши чудесные западные соседи перестанут у нас покупать нефть, газ, уголь и прочие полезные ископаемые. Вот когда мир перейдет на чистую зеленую энергию и не будет покупать не только в России, но и в других странах, где людей палками бьют, где женщины ходят в хиджабах, там, где есть ресурсы вот эти, их, так сказать, халявные деньги, там сразу проблемы и с судами, и с образованием, и с правами человека, и с прочими благами цивилизации. Вот как только в России перестанут покупать вот эти вот нефть, газ и прочие грязные энергоносителя, не будет денег на пропаганду, не будет денег на репрессивный аппарат, и мы вынуждены будем как нация меняться. И путь изменения, он только один, он в сторону цивилизации, он в сторону прав человека, в сторону уважения природы и так далее. И мне кажется, что Россия просто обречена на этот путь.
С Евгенией Чириковой беседовал Александр Гостев. Что общего между случившимся в 68-м году и в 2014-м? Карел Страх, это сотрудник гуманитарной организации «Человек в беде», считает, что можно сравнить оккупацию странами Варшавского договора Чехословакии и аннексию Крыма России. Об этом он снял короткий документальный фильм под названием «Нам тоже помогали». Этой фразой автор характеризует причины, по которым в Советском Союзе в 68-м году и в России в 2014-м было принято решение ввести войска на территорию другого государства. С подробностями Александр Вагнер.
Фильм начинается с архивных кадров, снятых на улицах Праги и других городов во время ввода войск, а заканчивается любительскими съемками переброски в Крым дополнительной военной техники, танков и вертолетов. Эти кадры сопровождаются признанием Владимира Путина, который он сделал в фильме «Крым. Путь на родину». Цитирую, под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму были переброшены спецподразделения Главного разведуправления России, силы морской пехоты и десантники. Конец цитаты. Карел Страх это объясняет выбор материала для своего фильма.
Эти кадры мы использовали для того, чтобы показать, насколько бессмысленна и абсурдна дискуссия о том, были или не были в Крыму военнослужащие российской армии. Ведь об этом открыто говорит сам президент России. Поскольку этот фильм предназначен для широкой общественности, а общество получает информацию о происходящем, в том числе и из заявлений наших политиков, я надеюсь, что фильм станет им определенным напоминанием. Политикам, обращая внимание на наш исторический опыт, необходимо дать принципиальную оценку тому, что происходит всего в чуть более 1000 километров от нашей границы. Ведь еще в прошлом году мы были свидетелями релятивизации неточных ответов. Этот фильм – обращение к политикам, так как современная Россия представляет угрозу демократической Европе и приходится оказывать этому сопротивление. Вторая часть нашей аудитории – чешское общество. В начале украинского кризиса оно постоянно сомневалось, стоит ли нашей стране поддержать санкции, есть ли на территории Украины российская армия. Помимо этого, некоторые слышали заявления, в основном депутатов коммунистической партии, предлагающих не ориентацию на Запад, а возврат к прошлому, ориентацию на Восток. Удивительно, что у части общества эта риторика находит отклик, вопреки имеющемуся у нас историческому опыту и нелегкому пути освобождения от присутствия советских солдат.
В фильме вы проводите параллели между случившимся в 1968 году и в 2014. Почему вам кажется возможным сравнивать эти отдаленные друг от друга события?
Мы не утверждаем, что между событиями 1968 года и происходящим на протяжении уже более года на Украине можно поставить знак равенства. В то же время ряд параллелей с нашей точки зрения очевидны. Главное из них состоит в том, что, как и в 1968 году, на Украине, на территории другого государства, сегодня появились чужие войска, посланные из Москвы. В 1968 году речь шла о советской армии, сейчас речь идет о российской, однако и в том, и в другом случае мы можем констатировать грубое нарушение международного права. Это с одной стороны. С другой, этот акт агрессии сопровождается массивной пропагандой. В 1968 году оккупационное радиовещание объявило, что есть угроза фашизма, исходящая с Запада, что фашизм поднимает голову, и все в таком духе. Те же слова мы слышим сейчас. Их вовсю транслируют прокремлевские СМИ.
На Украине зазнато прокремлевских медий.
Почему вы решили снять этот фильм именно сейчас? Крымские события остались в прошлом. Сейчас намного более актуальной проблемой остается конфликт в Донбассе.
Мы каждый год проводим в Чехии информационную кампанию, названную простыми словами «Против потери памяти». Каждый год она посвящена одному важному событию, случившемуся в прошлом. В этом году в качестве главной темы мы выбрали оккупацию Чехословакии. Ведь после 1968 года, тогда говорили «на время», солдаты советской армии остались здесь на 21 год до Бархатной революции. Мы выбрали эту тему в связи с тем, что произошло в Крыму и в других регионах Украины.
Режиссер фильма, сравнивающего события 1968 года и 2014, чешский правозащитник Карел Страхота, рассказывал об исторических параллелях, которые он показал в своем фильме. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдина Расетикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.